Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс» в своем традиционном составе. Мы рассказываем, как вы помните, наверное, о династии Романовых. Мы – это петербургский историк Максим Кузахметов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это как бы основной рассказчик, и я пытаюсь ему помогать, Виталий Демарский. И сегодня мы продолжим вспоминать, рассказывать о Венском конгрессе. Мероприятие, надо сказать, уникальным по-своему, потому что впервые правители практически всей Европы собрались для того, чтобы выработать какие-то решения по совместной жизни дальнейшей после той войны, которая прошлась не только по России, я имею в виду война 1812 года, но и по Европе, по значительной части Европы. И звездой этого конгресса был, безусловно, Александр I, победитель в войне, окруженный невероятным количеством дипломатов, советников, помощников и всякой другой челяди. И вот он буквально в прямом и переносном смысле царствовал на этом Венском конгрессе. Вот, собственно говоря, введение в этот Венский конгресс была прошлая программа, а сегодня мы продолжаем о нем рассказывать.
Да, мы в прошлый раз еще рассказывали о том, что действительно впервые в европейской истории собрались все монархи или их представители, полномочные представители, но кроме вот Османской империи, которая тогда достаточно жирным куском на Балканах присутствовала, на европейской части Евразии, но не позвали, в общем. А так, представительство было абсолютным. И это действительно уникальный конгресс был для того времени. И действительно, абсолютной звездой там был Александр I. В силу разных причин, ну, как вы уже упомянули, как победитель, как покоритель Парижа, как человек, ну, как и он сам себя считал, и инвестиции без конца повторяли, как тот, кто вот переломил хребет, да, Наполеону во время войны 812 года. Хотя тут, конечно, все немножко преувеличено. Сам Александр I, как мы рассказывали, вообще-то в Петербурге отсиживался, а не в первых рядах шел в атаке на французских гренадеров. Ну, неважно, в общем. Теперь уже там вот 1815 год. Только почему-то, когда вот вся вот эта благость должна была произойти, умиротворение, вот, наконец-таки вот мир, вечный мир. Ну, это, правда, тема вечного мира, она тоже вечная в договорах-то. Сколько раз в договорах еще русских князей было там вечный мир. И потом через 5 лет все сначала, кровопролитие. Ну, так вот.
Сказал, вплоть до пакта Молотова.
И как мы уже и в прошлый раз говорили, почему-то парадоксально образом, а конгресс все никак не может начаться. То есть историки так и до сих пор и не придумали, с какой же даты вести отсчет, собственно, вот к открытию конгресса. Потому что, ну, надо же было сначала согласовать там какие-то, как казалось многим, ну, мелкие формальности, да, а потом вот торжественное подписание. И вся эта история затянулась на много месяцев. Потому что выяснилось, что все по-разному себе представляют итоги этой феерической победы. А еще специфика была, как мы тоже рассказывали, на Венском конгрессе какая? Ну, как там современники писали, на балу решать судьба какого-то королевства там, оттяпать что-нибудь у него или присоединить. На обеде решается судьба какого-нибудь города там дальше, как вот оставить его независимым или присоединить. Там где-нибудь уже вечером за ужином чья-то персональная судьба решается. Все это вот не буквальные такие переговоры, как вот должны были бы быть дипломатические, а бесконечные, по сути-то, интриги. Кто против кого и кто против кого выгодает. И мы уже подробнее рассказывали, но если так, забегая вперед, патриоты в том числе, патриоты обвиняли Александра I в том, что он, в общем-то, минимальное выиграл, как будучи победителем, будучи покорителем Парижа, а все, что получило Россия, ну вот, кроме Польши, так особенно нечем похвастать. Да и то Польша не вся, а герцогство Варшавское, да и то. Все это Варшавское герцогство, это просто бомба замедленного действия, бесконечные восстания, неблагодарности, новое кровопролитие. Чем же тогда там Александр I занимался? А при всем при том, действительно, самый энергичный был. То есть задыхались от зависти другие монархи из тех, кто присутствовал, потому что там ставил рекорды. Танцевал там по 15 вечеров подряд. Причем как? Там тоже поражались, вот, как вы упомянули, люди из его челяди, то есть в 3 часа утра уже получается, он с одного бала быстренько примчался там во дворец переодеться на новый бал, потом в 6 утра еще куда-то успеть на завтрак, а потом в 10 утра он уже спешит там на какие-то новые свидания. Все успевал человек. Его так и называли «танцующий король». Ну, в сравнении с тем, что, например, короля Вюртемберга называли пожирающим королем, ну, так и говорили, что король Вюртемберга, да, за всех ест, король Баварии за всех пьет, а вот Александр I за всех танцует. И действительно, отлично со всеми танцевал.
Ну, Александр Первый всегда же пользовался успехом у женщин.
Ну, там отдельная история, мы тоже рассказывали там, потому что все по-разному себе представляют. То ли он такой был обольститель, то ли он хотел этих девушек, ну, вот как Саган, да, там, использовать в своих целях, а может, они вообще были российскими шпионками. Ну, я считаю, что, скорее всего, девушкам нравилось быть звездой, и Александру Первому нравилось, чтобы им восхищались и Толеран, и Метерних, и искренне злились, но ничего, в общем, не выгодило от этого держава, собственно-то. Тем более, что там Александр Первый вот в этом своем желании всем понравиться, чтобы все его любили, проявлял там потрясающую уступчивость, да еще столько обещаний надавал, потом подробнее, может, расскажем, что просто их выполнить было не в силах. А все же к нему апеллируют, к царю царей. А как там, если он пообещал и одним, и другим одно и то же герцогство на каком-то этапе? Ну вот как всем угодить? А он же не скажет, да, я виноват, да, я что-то погорячился. Ничего подобного. Он вот до последнего будет, да, конечно, да, я вот хороший, я всем буду помогать. Ну и в итоге сам себя загнал там в тупик. Но любопытно, что да, он уже еще и внешне выглядел очень эффектно, мы же это упоминали. Высокий, блондин, обходительный, правда, близорукий, но неважно. А с кем, вот, например, он мог конкурировать? Приехал прусский король вместе с ним, друг его там, да, Фридрих Вильгельм III. Скучноватый, невысокий, неяркий, не танцующий. Ну, как вот, на его фоне, конечно, Александр I выглядел очень эффектно. Собственно, злопыхатели так и говорили. Он для того с собой и таскает прусского короля, чтобы на его фоне так покрасивее выглядеть. Не Бернадотта же он с собой взял, например. Ну вот, Бернадотт — это человек, французский марш, мы рассказывали, да, который ждет, пока умрет предыдущий шведский король, потому что уже совсем все согласовано. Это будущий шведский король. Правда, уже не под своим родным именем, а Карл XIV Юхунон. Ну, что ж поделать. Но Бернадотт там мельком приехал, а то, может быть, этот черный красавец и затмил бы там Александра I. А так все, больше некому конкурировать. То, что Людовик XVIII вообще не приезжал, король Франции, соответственно, толстый, возрастной, неинтересный, на всех обиженный. Когда-то Франция же была повелительницей, центром Европы, а теперь, вот видите ли, все собрались не в Париже, а в Вене. Неприятно, да еще он такой ограниченный человек оказался. Мы тоже говорили, на каком-то этапе Александр I на него смертельную обиду затаил за унижение, когда им французский король дает понять, что, ну, мы-то бурбоны уж, наверное, познатнее, чем вы там, выскочки Романовы. Или Георг III, как мы говорили, он вообще, в принципе, не мог приехать. Это король Англии, потому что он был уже совершенно невменяемый, больной. Вот он там доживал свои годы, а Георг IV все никак не мог вступить, но тоже не приезжал. Или вот, в конце концов, ну кто еще? Вот Франц II. Ну там Франц II или Франц I, в зависимости от того, император он Австрии или император Священной Римской империи, это же на его все родине происходит. Вот, ну, казалось бы, вот он мог бы быть звездой, тем более, что у него были все козыри в руках. У него же тут все и соглядатые, он должен был бы всем этим заниматься. Но у него, как мы рассказывали, занимался Меттерних, сыграл исключительную роль. А вот про Франца II там, что вот его в это время тревожило? Как человека, который маниакально боялся революции. Тем более у него империя, это там самая, наверное, такая была разнонациональная, с беспокойными славянами, с беспокойными венграми, сколько было нервотрепки, и там вот тоже тайная полиция, беспокойство все это. Чем вот он занимался? Лично Франц II, император, лично занимался темой тюрем для политических узников. Вот в каких камерах они там содержатся. Какая там высота потолков. Вот это его увлекало. Ну, о чем такому человеку с девушками с интересными разговаривать? Ну, в общем, Александр I, понятно, там всех затмил. Только просто вся эта, если бы это была короткая бы история, например, неделя-две, ну, месяц максимум, да? Может быть, так бы в памяти всей этой европейской знати Александр I остался звездой. Но когда все затягивается, договориться невозможно. Ну, и там под конец, мы тоже это уже упоминали, Александр I стал их вообще-то раздражать. Они так ему уже откровенно говорили, что это новый Наполеон какой-то у нас тут. Хочет, чтобы все было по-ивоному. Нет, мы не допустим. У нас там свое мнение есть, но мало ли что, у кого какой вклад был. Да, вот мы уважаем, но для многих из нас это даже не просто первый среди равных, а просто равный среди равных, если по монархам там сравнивать. И как это все Александр I болезненно воспринимал. То есть вот тоже забегая вперед, мы это... Что их в конце концов сплотило? Может, они так все перессорились бы, потому что опять-таки стали там складываться тайны коалиции друг против друга. Это ж бегство Наполеона. Только вот это, в конце концов, смогло их объединить и просто заставило прийти к каким-то там...
Они поняли, что он опять может угрожать.
Да, ну, каким-то компромиссом. Потому что вообще там, в принципе, самая удобная позиция была, наверное, у Австрии. Во-первых, Меттерних, который быстро нашел общий язык с Толераном, тоже вот мы рассказывали, да, это приезжает представитель побежденный, разгромленный, униженный Франции, и так все выворачивает, что еще вот надо перед ним как-то там не то чтобы там заискивать, но искать какие-то компромиссы, высказывать свое мнение. То есть там, как Александр I это злило, на каком-то этапе обострились отношения у них, у всех между собой, из-за Саксонии, например, да, потому что Александр I и прусский король говорят, отдайте нам Саксонию, то, что саксонский король провинился, и вообще надо нам чем-то компенсировать свои труды по низвержению Наполеона. А им резко возражают, причем кто? Два министра, не короли, как это их злит, вы кто такие, вот. А тем не менее Меттерних и Толеран так себя вели, так вот себя там сумели поставить, что приходилось с ними, по сути, на равных разговаривать. Хоть там Александр I и храбрился, что когда-то там повышал голос, но потом сам же от этого и страдал. Он же хотел быть таким над схваткой. А тут приходится, видите ли, давить, а этот коварный Толеран или Меттерних все равно как-то выкручивается и говорит, а вот я считаю, что Саксонию надо оставить саксонскому королю, все равно. И вот, ну, не получается, то есть договориться, и в конце концов, ну как? Это же тогда надо, как в своей столице было бы хорошо, или как там Наполеон окружил якобинский клуб гвардии и пошел там с ними договариваться, ну или как-то Меншиков окружил дворец, где собрались после смерти Петра I временщики, окружил гвардии, и все стали сразу сговорчивыми. А тут как Александру I поступать? Несмотря на то, что у него, еще раз напомню, была самая большая делегация только из таких из аккредитованных людей, больше 50 человек.
А сколько в общей сложности он прожил в Вене? Александр.
Да получается, ну там с небольшим перерывом почти год. Кстати, вот тоже любопытно, а что там в России-то делается?
Я хоть знал вообще, что в России происходит?
Ну, такое бывало, например, когда-то мы тоже рассказывали, шведский король Карл XII, он 3 года в Бендерах сидел, в Турции, потому что все хотел вдохновить турецкого султана на новую войну с Петром I, боялся там отлучиться надолго, то есть это далеко, до Швеции. Но там уже, как шутили, протоптали шведские курьеры тропу через всю Европу, пока ездили между Стокгольмом и Бендерами, но там были реально сильные министры вообще-то у Карла XII, которые спасали после Полтавской катастрофы Швецию, и ничего, спасли более-менее. А здесь вроде бы держава не побежденная, не разгромленная, Россия, но разоренная, правда. Как там все происходит? Да никак. Это, кстати, вот, ну, тоже можем сейчас отвлечься. Это же известная история. Любой монарх, вот вступая на престол, как вот Павел I, отец Александра I, был потрясен, вступив, соответственно, в права после смерти матушки Екатерины II. Да все развалено, разболтано, никто не слушается. Офицеры ходят в муфтах. Пришел в Сенат полдень, а ему говорят, так рано, господа сенаторы, не приходят. Рань-то какая? Полдень. Он-то думал, что вот сидят там лучшие мужи России, законы там придумывают, разбирают сложные дела. Ничего подобного. Потом аналогичная ситуация Александра I, а потом, забегая вперед, его братец Николай I. И все то же самое. Приходит в Сенат. А он-то тоже был трудоголик, потом расскажем. 5 утра вставал. Приходит в Сенат, никого нет. Вот прошло там 1/4 века, да, и опять надо, видите ли, порядок наводить. Зачем что-то делать сенаторам в Петербурге, если можно ничего не делать? Все само по себе происходит. Стабильность ведь главное. Не вот это вот развитие там, чтобы экономика росла. Зачем? Тишь и благодать. На богомоле вот крестьяне сходили, все. Зачем вам там какие-то еще права? Да они сами об этом не заикаются. Да и дворяне там не особенно что-то претендуют. В общем, Александр I в этом плане жил счастливо, зато навязывал конституции, видите ли, французскому королю. А то у вас опять революция будет. Причем совершенно справедливо его поучал. Оказалось, что тут вот он хорошо разбирался в реалиях вот Западной Европы, ну и также иллюзий не питал про свое отечество. Хотя он там слыл, по сути-то, либералом. Чуть что про конституцию поговорит, Финляндии конституцию даровал, Польше конституцию пообещал там и фактически даровал, потом, правда, все равно отобрали. Одно из противоречий было...
В России реформы не доделал.
Да и вообще не начал, я бы даже сказал, какие там реформы. Может, даже рассказывали, так, декоративные попытки какие-то. В общем, там какое было любопытное, например, противоречие. На Венском конгрессе был такой яркий маршал у Наполеона, Мюрат. Мы тоже рассказывали, кавалерист, звезда, красавец. Мог бы, кстати, приехать, потому что он неаполитанский король, вообще-то. Это же когда-то Наполеон ему устроил. Но там были свои владельцы когда-то, бурбоны. Тут вот, например, классическая запутанная история. С одной стороны, Мюрату за то, что он, по сути, предал Наполеона, пообещали оставить неаполитанским королем. Но тут хотят вернуться бурбоны неаполитанские, действуют там через... Ну, там все родственники друг другу еще, это Мюрат-выскочка. Хоть и жена у него... сестра Наполеона, а просто уже не пригодится никак, да? И вот они говорят, так, верните нам наш Неаполь, вот всю эту счастливую землю обратно. Начинаются какие-то запутанные переговоры, как-то там надо Мюрату компенсировать или что-то Бурбонам другое предложить. Вот прекрасный поиск компромиссов, просто все затягивается, не договориться никак. И тут вот мы и подходим к этому ключевому событию, которое испортило, ну, как минимум, Мюрату все. Потому что 1 марта 1815 года во Франции с кучкой верных соратников высадился Наполеон Бонапарт. Он находился в ссылке, в принципе, в такой благополучной. Это вот, ну не знаю, можно ли такую аналогию проводить? Гитлера поймали бы, отправили бы там на остров Рюген, там, в ссылку, например, или на Борнхольм, ну или подальше там куда-нибудь. Так вот, а тогда гуманизм потрясающий. 2000 солдат ему оставили. Он был там абсолютным деспотом своего острова. За несколько месяцев он там, ну все, что мог. Он же очень деятельный, энергичный человек. Живо интересовался, как тут оживить промышленность, крестьянское хозяйство, что сажать, где порт обустроить. Но как только вот уникальная возможность выпала ему, бросился, сбежал. Авантюра абсолютная. От него же когда-то уже, ну не то чтобы отреклись все маршалы. Вот Мюрат, как мы говорим, да, просто предал. Но сами ему сказали: Наполеон, надо подавать в отставку, надо уходить, все. А иначе они разрушат Париж, а это все. Не, в общем, не Кутузов, которому Москвы было совершенно не жалко. Ну так вот, этот человек высаживается во Франции, и вот там тоже яркие свидетельства очевидцев, потому что пока там вести дошли до Вены, телеграфа-то нет, хотя там, кстати, были попытки создания таких световых телеграфов, кстати, и Наполеон тоже строил, ну, чтобы такие башни на расстоянии там 30-40 километров и там с специальными световыми сигналами подавать, но до Вены не было, в общем.
В Эрмитаже стоит, по-моему, первый телеграф Александра
Второго. Ну, это позже там его, да-да-да, башенка такая, чтобы срочные сообщения можно было передавать. Но это погода еще хорошая. Здесь у нас вот сейчас в Петербурге пасмурно, и ничего не передать.
Нет,
ничего
не увидеть. Электрический
телеграф. Нет, ну, телеграф уже другое дело. Нет, там еще была башенка с зеркалами такая, чтобы можно было срочно чего-то передать через цепочку таких станций в Царское Село, например. Дошло-то сведение об этом только через несколько дней. Если не ошибаюсь, Наполеон высадился 1 марта, только 6 марта в Вену вбегают там курьеры, и как вот пишут современники, ну, бал, как водится, чем они еще занимаются? Занимаются все эти переговорщики, бал, танцы. Это же несколько месяцев все продолжается. И вдруг у Александра Первого лицо становится желтое. Потом курьер одному другому шепнул. И все эти короли побледнели, уменьшились в размерах, как-то сжались. То, что Наполеон вернулся. И все собравшиеся когда-то так или иначе ему или проигрывали, или были его союзниками, не было ни одного, кто бы Наполеона победил или одолел. Ну, на том еще этапе. Потому что Веллингтон же тогда представлял интересы Англии, и вот еще впереди было Ватерлоо, а тогда, может быть, и вот и у герцога Веллингтона Артура Уэлсли тоже сердце сжалось, как там теперь все обернется. А дальше приходят все новые и новые известия, и становится все страшнее. Потому что Наполеон с этой горсткой людей на пути к Парижу за 2 недели превращается в абсолютного правителя Франции. На его сторону переходят полки и дивизии. Ему выходят делегации из встречных городов выразить почтение. Людовик XVIII позорно бежит из Парижа. Маршалы, соответственно, возвращаются. Не все, правда. Ну, какие-то там. К Наполеону все. Это все сначала и, может быть, сейчас опять на 20 лет вот кровопролитных войн. Страшно просто, да? И вот это действительно все вот это в итоге сплотило. То есть вот тут уже все забыли о противоречиях, об обидах, все что угодно, только чтобы с Наполеоном поскорее справиться. И Александр I опять во главе, потому что этот человек искренне Наполеона ненавидел, все ему это было отвратительно, и, ну, несмотря на то, что он-то, в отличие от герцога Веллингтона, не метнулся сразу к армии, он, кстати, в Вене почти все это время оставался, беспокоясь, как там, что дальше будет происходить. Ну так вот, а так как мы упомянули уже Мюрата, который беспокоился, чтобы мы оставили Неаполитанское королевство, и тут вот он и допустил свою роковую ошибку, избавив, соответственно, французский императорский двор от переживаний бурбонов или возвращать, или Мюрата оставить, потому что он решил, что ну теперь Наполеон-то вернется, я у него прощения попрошу, и будет Неаполитанское королевство обратно мое. И это была ошибка.
Ну вот на этой ошибке мы сейчас прервемся для выпуска новостей, после чего продолжим программу «Все так плюс».
Все так плюс. Все так плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Начинаем с того самого места, на котором мы остановились. А это было место, это называлось «Возвращение Наполеона», «Бегство Наполеона» и «Возвращение Наполеона», да? И это все происходит во время, напоминаю, Венского конгресса, на котором как есть такое выражение в современной молодежи, звездит, да?
Есть.
Да, звездит Александр I. Максим Кузахметов продолжает.
И вот эта паника, шок, как там Ключевский писал, как будто бы воскрес мертвец и явился вот к живым.
Это, ну, имеется в виду Наполеон.
Наполеон, да. Ну, страшно, реально. Что делать? И Александру Первому действительно повезло, потому что на том этапе он так уже всем надоел на Венском конгрессе, как они его уже называли, новый Наполеон, а тут старый Наполеон появился. И все снова обратили свои взоры к Александру Первому. Ну, не то чтобы как к спасителю, но глупо теперь ссориться или враждовать, когда Наполеон триумфально возвращается в Париж, и так триумфально, что вот, чтобы закончить тему с Мюратом, что Мюрат, которому, в принципе, уже было обещано остаться неаполитанским королем, ну, не скажем, что по дурости, но ошибся, переоценил всю эту ситуацию, отрекся от австрийцев сразу же, написал там простительное письмо Наполеону. Тут Наполеон уже иллюзий не питал, там припомнил ему, что, конечно, негодяй, и столько у тебя ошибок. Я, конечно, сейчас в такой ситуации, ну, я так условно пересказываю, что не могу с тобой враждовать, но иллюзий по твоему поводу не питаю, поэтому оставайся пока в Италии. В общем, не участвовал Мюрат в битве при Ватерлоо, а то, может, кстати, пригодился бы Наполеон. Тут еще непонятно, да, кто как ошибся.
Как закончилось.
Ну, в общем, избавил Мюрат австрийцев от всяких обещаний, которые ему раньше были даны, и вообще трагически закончил свою судьбу. Но то же, что любопытно, он переоценил еще и своих подданных, этих итальянских, в Неаполе, в компании, потому что он им все равно был, в принципе-то, чужой. Не то чтобы они бурбонов очень любили, но уж совсем такой посторонний. А он еще по наивности решил разыграть карту такую специфическую, с прокламациями своими. Вот мы, итальянцы, должны сбросить это проклятое австрийское владычество, объединиться. В принципе, один из первых таких объединителей Италии. Памятник могли бы в Италии поставить. Но нет, вот только Гарибальди у них герой, а Мюрату ничего не пригодилось. Потому что в первый-то раз он в итоге, потерпев поражение, он вообще блестящий командир, но против мощи австрийской армии устоять не смог, тем более с итальянским воинством, а не с французским. Удалось ему сбежать. Кстати, где он скрылся? На Корсике. Вот Корсика, прибежище авантюристов-то какое. И вот он там в последний раз, но опять-таки, чтобы закрыть с ним тему, тоже решил повторить успех Наполеона, сбежать из Корсики в Неаполь, тем более, что приходят там разные слухи, да все недовольны эти вернувшимися бурбонами, ну и там дальше цепочка несчастий, в итоге его схватили, и то, может быть, обошлось бы. А у него нашли вот эту прокламацию, что давайте свергнем тиранов, давайте вернем свободу нашей Италии, ну и побыстрее Мюрата расстреляли. Ну, к радости Венского двора, в принципе, потому что одной проблемы стало меньше. Так вот, возвращаясь, соответственно, к возвращению, извините за тавтологию, Наполеона в Париж. Людовик XVIII бежал с такой скоростью, что оставил, как говорят современники, ну как вот еще теплое все, да, теплое сиденье, теплый камин.
Теплый трон.
Теплый трон, да, для Наполеона подогретый. Возвращается Наполеон, и что он к своему великому счастью находит среди бумаг бежавшего Людовика XVIII. А это подписанный договор, в котором Австрия, Франция и Англия объединяются тайно против России и Пруссии, пообещав друг другу выставить там сотни тысяч солдат и поставить на место этих взорвавшихся Александра I и Фридриха Вильгельма III. Ну, там все это были в основном споры с Саксонией. Но на всякий случай поясним. А что там, казалось бы, спорить? А потому что должен быть порядок, закон, как они это назвали, легитимность. Вот если вот был всегда саксонский король, он и должен быть. Нельзя так просто делить. Это вот с Польшей там, конечно, на счастье Александра I, так как давным-давно извели польского короля, тут еще было сложно вернуть кого-то, соответственно, законного на трон. А Саксонии не так. А раз Пруссия и Россия кочевряжатся, ну это к радости Людовика XVIII, тоже еще один наивный интриган, подписывает такой тайный договор, готов, в принципе, уже войну начать. Все эти люди, которые говорили, что вечный мир. И тут Наполеон все эти документы находит. Это же счастье. Это такой аргумент, который должен разрушить всю эту проклятую седьмую коалицию. Они же все друг друга, каждый ненавидит каждого, в принципе. И вот тут я, конечно, не могу сказать, что отдадим должное Александру Первому. Тут, скорее, вот опять все личные амбиции. Такая у него была личная, глубокая неприязнь и ненависть к Наполеону, что когда ему этот документ вот просто принесли и доставили, Наверное, вот все внутри у него перевернулось от ярости и обиды, ведь кто еще в эту коалицию входит? Этот Людовик XVIII, который должен на коленях благодарить. Спасибо большое, вернули мне трон Франции, избавили меня от этого корсиканского выскочки, и вот они плетут уже против меня интриги. Ну ладно, англичане, но вы-то, австрийцы, как могли на это пойти? А мы напомним, у австрийцев там был прекрасный, шикарный аргумент, потому что дочка австрийского императора была одновременно законной, они же не развелись, женой Наполеона, а там еще мальчик, 3 годика, мало ли что, всегда запасной Наполеон II. У нас вот тут вот в Вене, хоть его и называли чужим именем, несчастная судьба, мы рассказывали, но тут мало ли как еще все обернется. И тут вот тоже любопытный эпизод, не могу не привести его, но царь, понятно, в шоке, и зовет Меттерниха, вызывает, соответственно, показывает ему этот договор и спрашивает, это что такое? Это что? Как? Вот за моей спиной. Ну, мы же рассказывали, Меттерних скользкий тип, Толеран скользкий тип, лицемеры, вруны. И тут, как говорят там, ну, тоже не очевидцы, так же не скажут, что у него было, а скорее там с иронией. И в первый раз в жизни Меттерних не знал, что соврать. До такой степени глупо-то получилось все. Ну, что-то он там мямлит беспомощно, что вот действительно нелепейшая ситуация. Тут все улыбаемся, а за спиной уже составили заговор против Александра I вместе с этим побежденным Людовиком XVIII, ну, соответственно, вот Лондон, Вена и Париж, и готовы к новой войне. И вот что-то в себе там раздраженный, разочарованный в Людовике XVIII Александр I должен был подавить, потому что он там склонялся уже... Ну, он это любил, правда, много раз до этого говорить. Они назначили нам вместо Людовика XVIII герцога Берийского там, например. Или вот, ну там, кстати, будущего все равно французского короля, Луи Филиппа Орлеанского, все бурбоны, более сговорчивые, может быть, будут. Ну так вот, задушил он в себе всю эту горькую обиду, бросил этот договор в камин, посмотрел зло на Меттерниха, потому что, как бы то ни было, а Наполеон ему был еще более ненавистен, чем этот отвратительный Людовик XVIII. В общем, состоялось. 7-я коалиция, ничего не получилось у Наполеона, хотя, конечно, впечатляющий был документ у него в руках. Ну, а там, соответственно, и прусский король тоже не горел желанием снова дружить с Наполеоном. Это ж он проиграл Наполеону унизительно. Там, напомним на всякий случай, что Пруссия достаточно долго не участвовала в войнах с Наполеоном, питая фантастические иллюзии про свою непобедимую армию со времен Фридриха II Великого. Там просто истерия была в Берлине, да мы там одной решительной атакой всех этих лягушатников разобьем. Ну и 2 катастрофических поражения при Йене, при Ауэрштадте, потом и русской армии не пригодилось, и все. И вынужденные там союзники Наполеона оттяпали у Пруссии почти половину территории, пришлось с этим совсем смириться. Ну так вот, и прусский король тоже перешагнул, наверное, в себе все эти обиды и объединились. Все эти горе-короли и горе-дипломаты против Наполеона. Просто дальше все равно надо было предпринимать какие-то шаги. Но и тут, на их счастье, в принципе, все сделал герцог Веллингтон. Потому что то, что произошло, ну это мы кратко уже пересказываем, 100 дней Наполеона, да, у нас была однажды даже целая передача, посвященная всему этому короткому, но яркому эпизоду европейской истории, произошло неслыханное событие. Обладая примерно равной армией с Наполеоном, герцог Веллингтон сумел Наполеона не просто победить, а разгромить. То есть Наполеон не отступил, не отошел, а оказался без армии, его там увлекли, его же собственные бегущие солдаты, в принципе, он еле-еле выкарабкался, еще их там англичане преследовали, ну, коалиция. Англичане там просто основную роль играли, ну, Прусаки там помогли, Блюхер. Там много объяснений, таких, как правило, уже немножко фантастических, потому что такого не могло быть. У Наполеона было всего до этого одно поражение в битве народов, но там у него армия была в 2 раза меньше, сражение продолжалось больше 2 дней, заряды для пушек кончились, да еще и предали его саксонцы, которые находились в центре боя. И то он как проиграл, он отступил. Да, и война там еще несколько месяцев продолжалась. А тут вот все, катастрофа и разгром. Как такое может быть? Какое счастье, в принципе, вот для всех этих его врагов. Ну и там объяснение, невероятно, дождь там прошел неудачный, Мюрата вот не позвали. Или когда кавалеристы захватили батареи с орудиями английскими, а у них вот гвоздей не оказалось, чтобы срочно заклепать эти орудия. Орудия опять заговорили, когда кавалеристов там заставили отступить. Или потому что Наполеон что-то вот не вовремя лег спать в 6 утра, когда, в принципе, атаки надо было начинать. А тут решил вздремнуть. 3 часа все ждут, пока Наполеон там поспит. Ну, в общем, неважно там, лично он ошибался. Наполеон оказался разгромлен. Без армии, и он уже тоже наперед, зная, что с этими проклятыми маршалами невозможно договориться про оборону Парижа до последнего солдата, ну, как мы там уже знаем, снова признал поражение, пытался в Америку сбежать, не получилось, но на этот раз англичане его засунули уже максимально далеко, и как могли отравили ему жизнь на острове Святой Елены, и снова европейские монархи, счастливые и беззаботно, могли вернуться к интересной теме балов, пиров и переделу Европы. Так вот, тоже вот любопытное приводят там в пример слова Александра Первого, когда вот пришел его звездный час, все вокруг него опять как будто бы сплотились, смотрят на него, как мы уже говорили, там придворные льстецы называли его там царь царей, да, и он говорит, а я вот готов вот до последнего солдата, вот до последнего рубля жертвовать ради победы над Наполеоном, и к моему ужасу, по-моему, он искренне готов был всеми нашими предками пожертвовать и всеми ресурсами, только чтобы Наполеону досадить. Хотя, вот еще раз, ну, чтобы вот эту историю, уж простите, повторю в очередной раз, Наполеон Александр I не обманул ни разу, все их договоренности выполнял. Только как будто бы, ну, как не парадоксально, Александру Первому хорошее старался и делал, хорошее говорил. Александр Первый его обманывал, лицемерил, лукавил и посадил на трон этого бесполезного Людовика XVIII, который тут же Александр Первый и предал. Вот такие парадоксы истории. Ну, вот что значит, когда там личная неприязнь пересеклась там как-то, что ж поделать.
Ну, политика есть политика, что ж тут делать. Это
печальная, в общем, история. Так вот, там, правда, любопытно, что окончательный документ, то что тут же они быстро все сговорились между собой, все, не будем там спорить, дожидаться, потому что документы...
Заключительный акт.
Да, не секретные протоколы, а все там открыто было, они подписали...
Заключительный акт совещания Венского конгресса.
Да, практически еще не зная результатов сражения при Ватерлоо, они даже подписали за 10 дней до самого сражения, то есть они хотели поскорее договориться, а потом уже вот Наполеоном. Ну, правильно, в принципе, да, поделить лучше заранее шкуру медведя там, то мало ли как потом все обернется. Все на берегу, в общем, поделить, а не в море. Да, вот Ялтинская конференция, правильный пример. Да еще раньше там Тегеранская, что... Давайте сразу договоримся.
Тегеран еще не делили.
Еще не до такой степени, но пытались уже. А в Ялте уже все переделили, хотя Гитлер еще был не побежден до конца. Еще не застрелился, в общем. Не погиб, не принял яду. Так вот, ну... Дальше, опять-таки, к негодованию Александра I происходят вот досадные всякие, как ему казалось, недоразумения. Потому что тут он думал, ну, приходит известие, соответственно, Наполеон разгромлен. Несмотря на то, что Александр I личного участия не принимал, но как будто бы он, а все в Вене еще, все, практически все там, ну, приезжают и уезжают, это Александр I далеко, и в Петербург он не торопится, а все эти дипломаты там. Так вот, происходит досадная, унизительная даже в какой-то степени для него вещь, потому что этот проклятый Веллингтон, не спросясь, привозит Людовика XVIII фактически в обозе обратно в Париж. А Людовик XVIII возвращается в Париж, в эти дворцы так, как будто ничего не произошло. Как будто он просто вот пообедать сходил и вернулся. А Александр-то первый был уверен, ну, что сейчас начнется торг какой-то обратно, да?
И уже будет, и не, тут уже будет не Людовик XVIII.
Да, ну как минимум. Ну как минимум там что-то можно будет выторговать для себя. Ничего подобного не происходит. То есть в первый раз при возвращении Людовика XVIII Александр I тогда был в Париже. Условия там ставил. Пока конституцию французский король не подпишет, я его в Париж не пущу. А теперь вот все без него. Гадко и неприятно все это. Но тем не менее, к тому моменту, просто я напомню, они уже подписали там все главные договоры. А там же еще смешно, что Людовик XVIII теперь тоже более сговорчивый, теперь-то он не кочевряжется с Конституцией. Это же тоже вот классический пример этих бурбонов, которые вернулись. Людовик же с братом вернулся, да, с этим будущим Карлом X. И как про них и говорили, эти бурбоны ничего не забыли и никаких уроков не выучили, никаких выводов не сделали. То есть это что значит не забыли? Что все наше и всех к ногтю опять. Но не сделали выводов, что все это в итоге привело к драме для их родственника Людовика XVI. На гильотину все это привело. Вот нежелание идти на очевидные какие-то компромиссы там. представительские какие-то несложные, что там люди просили, учитывайте наше мнение при принятии решения. А потом вот революция, ну и мы вот примерно в такой же сейчас ситуации находим. Жульничество с выборами, отсутствие представительства, кто эти люди, которые в Кремле принимают решения, где у них там народный мандат. А потом удивляются, да, все. Но тут Людовик XVIII, в общем, ему-то повезло. Он-то не на гильотине закончил там свою жизнь, но стал, конечно, более осторожный. Но было счастье и у Александра I. Почему? Он сумел выторговать совершенно неожиданно для себя, ну или, может, ожиданно для себя, как говорят его поклонники. Вот ведь, мол, какую провернул сложную интригу. Ведь он продавил назначение премьер-министром Франции кого? Дюка Ришелье, который, в принципе, во Франции не был с 1790 года, а в нашей истории знаменитый персонаж. Ну, наверное, тут поподробнее надо рассказать.
В основном благодаря мушкетерам,
конечно. Ну, фамилия знаменита, потому фамилия, что это его дальний предок, фамилия, и тоже не прямой.
Это другой Ришелье.
Да, да, но тем не менее, там, по знатности, да, там приходишь и говоришь, я Ришелье, и сразу так к тебе особенные отношения.
Это не о вас написал Дюма.
Ну, тем более, Дюма там, правда, попозже написал, но тут на всякий случай тоже оговоримся, что изучать историю Франции по трем мушкетерам, как минимум, очень рискованно.
Рискованно, конечно.
Там, конечно, Ришелье, безусловно, выдающийся
государственный... Это не учебник истории.
Ни в коем случае. Как-то в детстве нормально там читаешь, смотришь, вот тут вот гвардейцы кардинала, а тут вот мушкетеры короля, и вот там история с подвесками, и вся история Европы там и решается. Не так, в общем. Лучше по-другому все-таки изучать, как минимум там с войнами между католиками и протестантами. Все посерьезнее было. Ну так вот, Арман Эммануэль Дюплеси Ришелье. Он прожил не такую долгую жизнь, 55 лет, в 1766 году родился, но яркую. Ну, то есть, вот человек знатного происхождения, да, понятно. Вот начинаются во Франции все эти безобразия, и он предусмотрительно, интуиция, наверное, подсказал. Ну, еще, в общем, в 1790 году покинул Францию и, наверное, правильно сделал. А то тоже бы на гильотине бы закончил там свою молодую беззаботную жизнь, как тысячи дворян, роялистов. И произошла такая удивительная история, что он очень быстро оказался, по-моему, даже еще чуть раньше покинул Францию, потому что он в России был уже в 1790 году. Он поступил младшим офицером в русскую армию, еще раз напомним, в те времена совершенно нормально, легко и беззаботно, дворяне переходили, никто их предателем не считал, если присягу не приносил, что ж тут такого, во Франции не пригодился, пригодился в России. Он, в общем, он успел поучаствовать в штурме Измаила. То есть, еще даже Павел I не сел править. Еще Александр I мальчик. А Ришелье уже штурмует Измаил.
Главное, чтобы в Одессе побывал.
Ну, не просто побывал, фактически вот, он ее
конечно,
и создал.
Он создал, да.
Так он человек инициативный, да, энергичный.
А вы знаете, какая есть версия названия Одессы? Французская версия, не знаете?
Вот это вы франкофон.
Да, это... да. Это, я не очень в нее верю, но что если наоборот прочитать Одессу, это Асседо. А Асседо в переводе на русский «много воды».
Ну, для французского сердца, наверное, греет эта история.
Ну, да, может быть.
Ну так вот.
Это, конечно, связано с тем, что с Ришелье, да, раз уж француз.
А мы сейчас расскажем, поясним, откуда все это произошло и почему все это может вполне иметь реальную подоплеку. Потому что энергичный молодой французский дворянин пишет проект Екатерине II, тогда еще. А давайте вот эти прекрасные земли на берегу Черного моря заселим французами, которых эти проклятые якобинцы изводят, изгоняют. А здесь же виноград растет. А мы же рассказывали когда-то, да, приезжает мадам де Сталь в Москву и говорит, у этой страны нет будущего, здесь виноград не растет. Кто здесь жить-то может? Какой нормальный человек здесь будет жить? А вот тут Черноморское побережье, незаселенное, красивое, тепло, климат подходящий. Сейчас мы заселим французами, и все, будет благодатная земля, присягу все принесут, и тем более все по-французски говорят в Петербурге и в Москве. Мы же лишний раз напомним, как они все общались. Удивительным образом, не на немецком даже, в Вене. Они почти все говорили по-французски.
Все Европу говорил.
Да, да. И это им было нормально говорить по-французски. потом, забегая вперед, там даже кое-кто из декабристов с трудом давал показания на следствии на русском языке, потому что французским лучше владел. Да, а хотели вот русскую патриотическую революцию провернуть. Ну, не патриотическую, ладно, это отдельная история, там доберемся. Но так вот, ну тут план, правда, Екатерина, может, и одобрила бы, только не может такого быть, чтобы вся эта французская знать поехала на необжитые берега Черного моря, а не в Петербург и не в Москву, где климат похуже, но там уже дворцы, балы, а тут-то чего? А крестьян так просто не выманишь, да тем более из наполеоновской Франции, французских, соответственно, да, крестьян, чтобы они там виноградники, чтобы они там эти знаменитые сорта французского вина стали выращивать. Но, как ни удивительно, не разочаровался все равно Ришелье, человек деятельный, энергичный, со своими проектами. Ну, ему пришлось на некоторое время покинуть, правда, Черноморский берег, потому что там Екатерина II умерла, Павел I его как-то полюбил, назначил лейб-гвардии кирасирского полка командиром, ну, правда, в Петербурге, но потом, судя по всему, поссорился, но Ришелье успел подружиться с Александром I. И после короткого правления Павла I, Александр I вспомнил про, ну, дюк-герцог, да, но у нас так осталось это все, дюк, да, Ришелье. Подружился с Александром I, тот вспомнил и говорит, ты же такой вот энергичный, деятельный, надо что-то нам делать, обживать как-то эти берега-то Черного моря, это же теперь все наше. Я еще раз напомню, это столетиями территория была во владении кочевых цивилизаций. Тут вот, как бы меня там не укоряли, я не сторонник империализма, но у кочевых цивилизаций не было никаких шансов выстоять против земледельческих цивилизаций. Так или иначе, земледельцы вытеснили бы кочевников с этих прекрасных земель. И теперь там живут десятки миллионов людей и почему-то не кочевники. Ну, в основном Украина, соответственно. И вообще, Одесса, напомним, это Украина. Нынешнее независимое государство. Так вот, в 1803 году Ришелье назначен градоначальником практически недавно появившегося города Одесса, а потом вообще в 805 году и губернатором всей Новороссии. И вот тут он, конечно, совершил, ну, вот в нашей отечественной истории, ну, реальные подвиги, как администратор. Потому что Одесса вот превратилась, ну, был запущен механизм, чтобы Одесса стала такой серьезной столицей южных земель, российских или украинских, прекрасным городом, ну, в силу там разной специфики, городом там у нас, имеющим славу таких юмористов там знаменитых. Но если кто-то видел хотя бы фотографии, там вот старый центр, а мы это, напомним, из Петербурга, да, ведем вещание, это прекрасный европейский город с прекрасными зданиями, ну, подзапущенными, но если когда-то все это будет починено, это будет центр впечатляющий в Одессе. И все, весь этот механизм запустил в том числе и Ришелье, потому что он не только создал максимум удобных условий для коммерсантов, ну, для кого еще, кто все будет, чтобы порт там был, а еще и запустил вот этот механизм превращения Одессы в центр культуры всего вот региона. Почему? Что его беспокоило? Что вот надо в первую очередь? Ну, порт там. Понятно? Ну, ладно, там гимназий, театр.
Театр.
Обязательно театр. Причем не просто какой-то там что, деревянный.
Там красавец.
Да, чтобы там по проекту Тома де Томона, ну, у нас он в Петербурге известен как архитектор, так и Ришелье позаботился о том, чтобы этот тоже его, да, соотечественник этнический, как минимум, еще и проект этого сооружения подготовил, и да, Одесский театр уже в 1809 году, а в 1811 году ботанический сад, чтобы там был. Вот как человек заботился о будущем Одессы. И все, действительно, это уникально, потому что мы-то все, у нас-то кто градоначальник приходит в первую очередь на ум? Салтыков-Щедрин-то нам все рассказал. Город Глупов, вот она вся история, или у Гоголя там, что вот происходит? Шельмы, воры, жулики, мошенники, лишь бы ничего не делать, да, там, взятки брать. И тут вот такой подарок судьбы Одессе, во всяком случае, в виде градоначальника перепала. Кстати, это тоже был относительный риск, потому что войны с Турцией продолжались. Например, там тоже вот параллельно со всем с этим очередная русско-турецкая война, и уже в звании генерала Ришелье должен был захватить ни много ни мало Измаил в 1806 году. Мы же там все помним, взяли один раз Измаила, а то, что потом опять его по миру отдали туркам, ну, как-то что-то не вспоминается. И не смог Ришелье Измаил захватить. В итоге там, правда, война благополучно закончилась, а потом еще раз благополучно закончилась. Но там уже Кутузов мир заключал накануне войны с Наполеоном. Все сравнительно удачно там все опять завершилось, а то Одесса, мало ли там как, пришли бы янычары и устроили бы там из театра хамам, да, там со своими турецкими банями. Ну так вот, и вот проходит еще несколько лет, и Александр I говорит: так, Толеран провинился, жулик, шельм и мошенник, но я так и быть согласен на Людовика XVIII, но премьер-министром, пусть у него будет, наш человек Арман Ришелье. Тогда я вот на все смотрю сквозь пальцы, я тогда согласен. И все сошлось. И действительно, человек, который больше 20 лет не был во Франции, четверть века, возвращается и становится премьер-министром. Ну, правда, он так и не учил русский язык толком, это все ему не пригодилось, но что-то знал.
Одесса дала премьер-министра Франции.
Да, но он не то чтобы там родился, он из Франции туда приехал. Да, да. Но можно гордиться. Но, слава богу, Ришелье больше повезло, там в Одессе сохранились ему памятники, названия, это счастье. Да, да, да. Редкий случай, потому что у нас там с борьбой с памятниками, с названиями улиц, с названиями городов, это печальная драма, но там, слава богу, все, и он такой же персонаж-то яркий в одесских анекдотах, там во всяких шутках, прибаутках, и большинство людей на слух воспринимают Одесса и Ришелье как немножко тождественные понятия, хотя не все там подробности эти знают. И тут вот и Александру Первому он пригодился, все удачно сошлось.
Ну хорошо, Венский конгресс тем временем продолжается.
Как ни странно, да. Вот эта победа русской дипломатии не завершила Венский конгресс.
Не завершила Венский конгресс. Как он будет продолжаться дальше, об этом через неделю. Это была программа «Все так плюс». До встречи.
Все так плюс.